Я думаю, что было бы нам очень, ну, полезно и, может быть, даже и интересно попытаться немножко поговорить о том, что именуется подчас мистикой или мистическим познанием. Как вы знаете, что здесь много очень направлений, и каждый из них обладает своей спецификой, и сопоставление вот их, этих отдельных ветвей, с богопознанием, то есть с той духовной жизнью, которая открывается в православии, в настоящий момент важно, просто не просто интересно, а важно. Важность эта постигается из простого, так сказать, видения той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Религиозный плюрализм, так сказать, охватывает всю нашу державу. Никогда не было, конечно, такого нашествия разноплеменных и разноименных учителей религиозных. И все они, в общем-то, характеризуются не просто каким-то различием вероучений, хотя это, конечно, налицо, и это гораздо проще видеть, сколько характеризуется и направлениями в понимании жизни духовной. Как правило, все они, эти направления, могут быть, как мне кажется, охарактеризованы понятием мистической жизни. Сразу скажу вам, что подразумеваю под мистикой и мистицизмом. В данном случае, чтобы вы это знали и не смущались, когда я буду употреблять это слово, под мистикой я подразумеваю всегда ложный духовный опыт. Хотя в нашей богословской литературе вы найдете сколько угодно применения этого слова к духовному опыту наших святых. Он, например, есть такой автор Минин, там мистика, если не ошибаюсь, мистика, по-моему, преподобного Макария Египетского. Правда, помню, когда я попытался читать эту книгу, я с возмущением ее просто почитал несколько и оставил. Видимо, человек, ну, впечатление такое, что вообще не понимает, что такое духовная жизнь по учению святых отцов. Ну, так вот, под мистикой буду разуметь ложный духовный путь, по крайней мере, не христианский духовный путь, не путь богопознания. Это нужно, друзья мои, учесть. Если уж кому-то уж хочется употребить это слово, то, наверное, придется как-то такое тогда варьировать. Каким образом? Темная мистика, например, сказать. Да. Или демоническая мистика. Уж если мы хотим отличить. Но лучше бы, конечно, не употреблять это слово для того, чтобы не вводить в заблуждение и сознание, и подсознание человека. Вы видите, в чем серьезность. Серьезность такого вот этого подхода. Так вот, религиозный плюрализм современности – это явление такое очевидное вполне, и оно ставит нашего человека, на Западе это уже давно, но современного человека ставит подчас очень трудное положение. Человека, который совершенно не знаком с христианством, с православием, который видит, смотрит на все религии чисто внешне, с внешней стороны. Вот. Ему трудно отличить, что это болото или красивая лужайка. Он еще не знает. И поэтому вот перед нами с вами стоит такая, я бы сказал, очень серьезная задача. Кое-что знать надо. И главное – дать, что ли, признаки, критерии, как оценивать эти явления нехристианской мистики и в чем суть христианского духовного опыта, опыта богопознания. Вот это очень для нас с вами важно. Поэтому было бы желательно, конечно, нам что посмотреть, на какие обратить внимание стороны этого общего, очень широкого явления. Вы знаете, видов мистицизма много. Интересно было бы отдельно просто. Кто-то взялся бы вот реферат вместо зачета подготовить реферат о теософии, об антропософии, по индуистской мистике, может быть, даже отдельных, потому что индуистская мистика очень широка, я вам скажу, там очень много направлений, может быть, по отдельным даже направлениям, какого-нибудь Раджниша, который этого мошенника, да, вот в этих трансцендентальных медитациях, да, веданты, йоги, тут много направлений, было бы очень хорошо. Римско-католическая мистика – это один из, может быть, наиболее, может быть, даже на первом месте важности вопрос, поскольку католицизм по чисто внешним некоторым издалека, из самого далека признакам, кажется, стоит наиболее близко к православию. На самом деле, я вам скажу, мне давным-давно, еще в прошлом тысячелетии, как-то поручили читать западные исповедания. Я никогда близко так, то есть соприкасался, но так близко специально нет. Недаром же говорят «доцендо диссимус» – «уча, учимся». Вот. И я убедился в чем? Когда начал рассматривать даже основные догматические истины, учение о таинствах и, наконец, учение о духовной жизни, я пришел в изумление, вы слышите, прям в изумление. Ни одной истины догматической нет, в которой бы там не было существеннейших искажений христианства. Ни одного таинства нет, учение о котором не было бы искажено в католицизме. Духовная жизнь прямо с обратным знаком. То, что в православии именуется богопознанием, боговидением, там это есть откровенное, причем откровенное, еще раз вам говорю, которое невооруженным глазом для постороннего человека будет легко видна прелесть. Это вообще поразительное, я вам скажу, явление, что из себя представляет римо-католицизм. Это очень важно сейчас знать, учитывая ту ситуацию, перед которой мы находимся. Рвутся, римские папы рвутся в Россию, рвутся. Уже окружили, уже на Украине побыл. Уже в Грузии побыл, в Казахстане, где там, да, побыл. Сейчас в Белоруссии приглашен. Осталась Москва. Вожделенная Москва останется, как этот самый вожделенный плод. Что, причем, вы прекрасно понимаете, с чем сопряжены эти визиты. Я уже говорил как-то, еще раз повторяю. Они, эти визиты, сопряжены с чем? С оглушительным криком, воплем всех средств массовой информации, с огромнейшим количеством едущих с ним всяких паломников, туристов и так далее, всех, десятки, если не сотни тысяч. В общем, будет создано такое шоу, такая реклама, которая захлебнет, затопит души и умы очень многих наших людей, ничего не понимающих. Скажут, одно и то же. Ну, одежды, облачения разные. Ну и что? Тот же Христос, тоже Евангелие, та же Церковь, те же семь таинств. Что еще вы хотите? Знаете, все то же. Для невежественного взора все то же. Еще раз вам повторяю. Ни одного не нашел, ни одной догматической истины, которая не была бы искажена, ни одного таинства, в котором бы не было другого, подчас принципиально иного учения. Это поразительно просто. Поэтому вот эта римско-католическая мистика – это один из таких важных таких вопросов, с которыми, конечно же, нужно быть знакомым обязательно, хорошо, конкретно, именно научно знакомым, а не как-нибудь. Не на уровне какой-нибудь улицы, а серьезно знакомым именно римо-католической мистике. Потому что самый страшный враг какой? Который кажется другом. Враг открыто идущий, человек и готовится, и все. Здесь все кажется одно и то же. На самом деле ложь. Вот так. Так что этот вопрос чрезвычайно важный. Кстати, вопрос, который, конечно же, интересует сейчас очень многих, и не просто интересует, а который, я вам скажу, сейчас приобретает все большую значимость и все более требует ответа, православного ответа. Речь идет о множестве фактов мистического порядка, которые не находят себе объяснений и которые совсем не связаны подчас с церковью. Какие-то связаны с внешней стороной церкви, какие-то нет. Никто ничего понять не может. Как понять всякие мироточения? Как понять это фотографирование вдруг неожиданно на стекле там и прочие вещи? Там хождение чуть ли Богоматери, явление Богоматери, помните, как Меджугорье, например, там в Сербии или там в Греции. Как все это понять? Как понять явление различных исцелений, экстрасенсорику? Как все это понять, когда откровенные, прям явные воздействия на человека, причем часто внешне положительные воздействия, как все это оценить с христианской точки зрения? Одним словом, как понять ей целый ряд, целую совокупность таких фактов, которые даже подчас выступают вне религии. И в то же время имеет сильное воздействие на психофизическую сторону человека. Это все то, что можно назвать естественной мистикой. У Пушкина в «Джоне Теннере», кстати, мало кто читал вот эту интереснейшую повесть. Это, кстати, детям бы обязательно надо почитать. Дети, я уже захлебываюсь, буду читать. Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, Джон Теннер его. Это повесть о мальчике, который был похищен индейцами. Там, в частности, вот один из фактов, в котором сомневаться совершенно не приходится. Это совершенно, так сказать, вещи, которые повторялись неоднократно. Когда они, индейцы, вот, голодают, уже есть нечего, вдруг мать, ну, его приемная мать на самом деле, просыпается и говорит ему сыну: иди вот туда-то, в лес, и указывает признаки, где там, где такие деревья. Ну, в общем, целый обрисовывает ему местность в лесу, ему достаточно знакомую, вполне ему знакомую, указывает, как пройти туда, все. Там, вот под таким-то деревом, указывает: берлога медведя. Иди туда, убей его. И принеси нам мясо. Одевает лыжи, едет, находит, медведь убивает, и они все, они спасены от голода, всю зиму довольны. Как это понять? Вопрос о естественной мистике. Естественная мистика. Что это такое? Как оценить с христианской точки зрения? Что такое телепатия? Что такое телекинез? Что такие все вот эти вот явления? Еще один вопрос, с которым вы столкнетесь. Вас будут спрашивать. И мы должны сказать. Вы знаете, мне не хочется заниматься вопросами такими, знаете, очень отвлеченными. Потому что целый ряд есть вопросов, которым можно бы заняться. Например, теория познания, философии. Можно бы заняться. Есть замечательная книга, где-то в 60-х годах изданная, вот такая вот. Автор Хилл, замечательный знаток чувств философии, который называется «Теории познания». Так? Где он разбирает всех современных философов. Книга потрясающая по своей, я бы сказал, ну, силе изложения, знанию, дела, логики. Так, очень интересная. Но, когда ее прочитаешь, что если ум слабый, то сойдешь с ума. Или будет каша целая. Потому что действительно требует уже очень хорошей подготовки философской и хорошего знания основ философии. Для того, чтобы спокойно этим заниматься и все понять. Можно заниматься этим, но думаю, что нам это не нужно. Не нужно это. А вот эти вещи, ой, как нужно. Вот об этом нас спросят. Да. Ну и, конечно, проблема оккультизма. Это для нас сейчас это проблема, действительно настоящая, я говорю, жизненные проблемы. Оккультизм захватывает очень многих людей. Или, например, рерихианство, которое можно отнести, ну, к какой, если хотите, к индуистской мистике, пожалуйста, о котором Кураев написал очень исследования двухтомные, очень основательные. Да. То же самое один из вопросов, который очень важно нам оценить, познакомиться и оценить. Одна из причин, почему я об этом говорю, я вам назвал. Хорошо, чтобы каждый из вас взял тему по отдельным вопросам и представил не какие-то там детали, такие, которые никому не нужны, а суть дела. Конечно, нужно кратенько иметь истории, какие-то имена, да, но суть дела, в чем заключается вот это явление, и попытка, с своей стороны попытка оценки, попытка анализа с христианской точки зрения, как можем отнестись к этим явлениям. Кто здесь? Бог? Дьявол? Природные способности человека нам неизведанные? Это вот, собственно, три стороны. Я совершенно не согласен вот, с оценками такими, только двусторонними, или Бог, или дьявол. Не думаю. Ну, а теперь хочу вам предложить кое-какие соображения по теме, которую я обозначил с самого начала, на которой заострил ваше внимание и сказал, что она очень важна для нас с вами. Тема какого рода? Тема религиозного плюрализма в ключе каком? В ключе выявления истинной религии. Ведь, вы знаете, практически каждая религия претендует на свою истинность. Практически религиозный плюрализм – это явление не только нашего времени. Оно было всегда, я бы сказал, ну, не всегда, то давным-давно. Вспомните хотя бы, что эпоха великих реформаторов Будда в Индии, Конфуция в Китае, в это время в Греции появляются великие мыслители, которые, философия которых была прямо связана также с религиозными воззрениями. Ассирийцы поклоняются богу войны Ашуру. Индийцы поклоняются богу Агни. Да, все это. То есть плюрализм он всегда был. Но сейчас ситуация другого рода. Сейчас беспрецедентные возможности для пропаганды своих идей. Средства массовой информации обладают сейчас колоссальной мощностью воздействия на людей. И поэтому сейчас этот плюрализм религиозный имеет особенно, я бы сказал, особенную силу, особенно широкое влияние. Сейчас ведь ситуация какая? В каждой стране мы можем найти большой процент самых разных религий. Вот, например, я тут посмотрел, в Сингапуре сейчас, на данный момент, 40% буддистов, 18% христиан, 17% мусульман, 5% индуистов, 17% приверженцев, ну, различных светских мировоззрений. Представляете? Но это далеко не все, конечно. Я к примеру просто говорю. У нас, если в России взять, это было бы очень, конечно, интересно, но что-то огромнейшее множество самых различных ветвей всевозможных религий. А в Англии, например, я даже не ожидал, в школах Лондона, да, учащиеся в школах Лондона, учащиеся говорят на 170 языках. То есть не думайте, что каждый школьник знает 170 языков. Просто я им говорю, слышите, со сколь множество стран обучаются в Лондоне. Это же факт просто. 170 языков. Да, я думаю, что верований может быть поменьше, но тоже достаточно. Вот что такое современный плюрализм. А во Франции уже число мусульман превышает число протестантов. Да, и после католиков мусульмане уже составляют самую крупную религиозную группу во Франции. У нас пока еще православные. Но православные очень странные православные. Считают себя православными что-то там 70 с чем-то процентов, но веруют в Бога 60, по-моему, процентов. Представляете? Он не верит в Бога, он православный. Из-за православия. Вот так. Ситуация кажется парадоксальной и просто, ну, комичная, на самом деле трагичная. Конечно, что же человек подразумевает под православием? Он видит в этом чисто национальный элемент. И больше ничего. Ну, так вот, в оценке религиозного плюрализма, то есть, я бы сказал, в оценке того, как мы можем оценивать вот это явление с точки зрения истинности или выявления истинности религии. Хочу вас познакомить с тремя моделями. Думаю, может быть, стоит обратить на это внимание. Есть три модели, или, если хотите, три подхода. Ведь каждая религия, как я вам сказал, имеет свои притязания на истину. И для философа, философы именно так и называют это – притязание на истину с таким иронически презрительным отношением. Ибо вопрос, что есть истина, так и остается для философов все тысячелетия неразрешимым. До тех пор, пока этот философ не станет действительно религиозным человеком. Итак, вопрос стоит таким образом. Какая же религия истинна? И, следовательно, все другие ложные. Ведь отсюда что следует-то из этого вопроса? Не значит ли отсюда, если я буду утверждать, что какая-то религия истинная, неважно какая, следовательно, называя все другие вредными, то есть ложными, я называю их вредными. А коли они вредны, следовательно, их надо. Дальше не будем продолжать. Нет ли такого подхода? Философы именно усматривают именно этот элемент в самой постановке вопроса об истинной религии. На самом деле это, конечно, совсем не так. Совсем не так. Пока человек находится еще в поисках, для него это искание уже является элементом позитивным. И теоретические исследования, и теоретический анализ того или иного религиозного верования с точки зрения выявления истины является просто основополагающим, просто необходимым по природе, по самой природе человека. Ибо если нет истины, тогда вообще все обессмысливается. Обессмысливается сама жизнь обессмысливается. Вот в чем дело. А чтобы жизнь имела смысл, необходима твердая почва. Почва чего? Истинного мировоззрения, то есть истинного понимания самого бытия, смысла человеческой жизни, ее цели. Вот так. Так вот, современные философы религии, я сейчас пока хочу поговорить именно об этом. Именно философы религии и богословы, естественно. Я бы сказал так, философы-богословы, да, предлагают в целом три главных ответа на вопрос об истинности религии. Три ответа. Итак, первая модель. Эксклюзивизм. От латинского слова «exclusio». «Exclusio». Хотите «exclusio», если вам нравится. Что означает «исключение». Это латинское слово. Эта модель что предполагает? Что есть одна истинная религия, и она именно та, которую я защищаю. Я – это не важно, кто из нас, не имеет значения. Да. Это та религия, которую я защищаю, которой я придерживаюсь. Вот. И если какие-то другие религии вступают в противоречие с моей религией, которую я утверждаю, что является истинной, следовательно, все прочие являются ложными. Эта ложность может быть разной степени, это понятно, но, тем не менее, это религии ложные. Вот. Эксклюзивизм мы где видим, если подойти исторически? Это мы видим в Ветхом Завете, вы помните, там утверждается огромной этой силой. Только религия Моисея является истиной. Все прочее – ложь. Это утверждается Новым Заветом. Новым Заветом, христианством. Это через 6 столетий утверждает ислам. Собственно, вот эти, пожалуй, 3 религии являются самыми эксклюзивистскими. Потому что если мы обратимся, например, к религиям Индии, там позиция гораздо более мягкая. Хотя в сектах уже эксклюзивизм, идея эксклюзивизма доведена до, я бы сказал, фанатизма уже полного. Так что идея эксклюзивизма совсем не новая. И она психологически вполне понятна и законная. Человек ищет истину и хочет отличить ее от лжи с тем, чтобы, так сказать, иметь действительный смысл жизни. Ну, в отношении, если говорить о христианстве, то до XIX века, конечно, идея того, что именно только христианство является истинной религией, почти до XIX века, я бы сказал, лучше до приблизительно второй половины или последней даже четверти, ну, второй половины, четверти, вот так, последней, да, XVIII века. Именно христианство рассматривалось в целом и в общем как действительно истинная религия. Хотя должен вам сказать любопытную вещь, что уже Иустин мученик, это второе столетие, второй век, то есть только что еще христианство родилось, уже Иустин мученик говорил удивительные вещи, просто совершенно удивительные вещи, но против которых, мне кажется, возразить невозможно. Когда он называл христианами до Христа Гераклита, Сократа, Пифагора, представляете? Вообще называл даже греческую философию пестуном, руководителем во Христа. Любопытные вещи. В общем, в этом отношении надо сказать, что древние апологеты вот этого 2-го столетия и 3-го столетия в отношении высказывают вещи потрясающие. Утверждая истинность христианства, то есть утверждая вполне эксклюзивистскую позицию, в то же время мы видим, они говорят, то есть лучше сказать, мы не видим у них фанатизма никакого крайнего. То есть они что утверждают? Что истина – это не птичка в клетке, когда она или есть, или нет. Они утверждают другой принцип оценки – гармошку, где будет больше или меньше воздуха. Птичка в клетке, понятно, она или вся там, или ее нет. Или-или, в данном случае нет. Другой совсем принцип подхода. Да, они утверждают по существу что? Я говорю, кто? они. Иустин философ, затем Ориген уже в следующем столетии, в третьем столетии, он то же самое об этом говорит, он даже говорит больше. Ориген, как вы помните, взял даже идею апокатастасиса из древнегреческой философии, по которой происходит восстановление всего, и вновь начинается бытие, обновленное бытие. Да, восстановление всего. Правда, эта идея была языческая. Христианство решительно отвергло этот апокатастасис пантен в его языческом осмыслении. Христианство говорит, нет, повторения истории не будет. Не будет. Языческий апокатастасис говорит о повторении. Как птица Феникс, вновь повторяется история. Христианство говорит, нет, эта история единична. Ориген, к сожалению, усвоил себе вот эту идею, она его увлекла. Но для нас в данном-то случае, что важно, если Устин говорит о христианах до Христа, то Ориген, с точки зрения спасения, говорит о всеобщем даже спасении. Все зло сгорит, и все восстановится вновь в том обновленном или истинном состоянии, в котором оно было создано Богом. В общем, тут, конечно, эта система сложная, непростая. Я, так сказать, вам сказал ее в таком, ну, в крайне упрощенном виде. Но это для нас в данном случае важно. Но если говорить о классическом выражении христианского эксклюзивизма, то, пожалуй, мы должны вспомнить, конечно, епископа Киприана Карфагенского. «Экстра экклезиум». «Нулля салюс эст». «Вне церкви нет спасения». Сказано железно. Впрочем, надо сказать, как и все это, все в Карфагенской церкви. Она вообще была склонна, мы часто говорим, склонна к таким вот крайним выражениям, вот подчас вполне верных идей, но к крайним выражениям. И то, что говорил Киприан Карфагенский, то можно полагать, что в данном случае под церковью экстра экклезиам вне церкви нулля салюс эст. Под церковью он разумел вот эту вот видимую, куда входит крещением, принятием таинств, вот это. Вне ее нет спасения, все погибнут. Слышите? Утверждение. Правда, невольно дрожь берет? Бог сотворил мир, миллиарды людей, все погибнут. Для чего же он их сотворил? Впрочем, эту идею через 1500 лет мы находим у Кальвина, который с горящими глазами, с кострами и пытками утверждал это же самое. Одних Бог предопределил к спасению, других, да, предопределил к вечной погибели. Даже у Киприана не было такого, что предопределил. Кальвин учил именно так. Впрочем, и Лютер так учил. Правда, он сказал дважды два. И почему-то умолчал, что это будет 4. Кальвин сказал 4, восклицательный знак поставил. Нет, 3 восклицательных знака. Так что, вот видите, этот эксклюзивизм, да, он имел место в истории. Кстати, самое, может быть, любопытное, может быть, самое любопытное выражение эксклюзивизма христианского мы найдем не где-нибудь, а у Карла Барта, у этого швейцарского теолога, нашего, то есть, извините, уже прошлого, 20-го столетия, когда ситуация совершенно другая. Это же не 16 же век Лютера и Кальвина. Не века еще, когда пылали костры инквизиции. когда католическая церковь со всей силой заявляет, нет, она является истиной, только она, а не церковные эти раскольники, еретики, лютеране, кальвинисты. Да. Тогда пылали костры, понятно. Кстати, говорят, что последнее сожжение было где-то даже в XIX веке, где-то в 1820-х где-то годах еще даже было. Представляете, не так давно отошли от этой системы спасения человека через сожжение. Потому что было все это, делалось для чего это? К вящей славе Божией. Представляете, какая красота-то? Находил замечательное оправдание. Сейчас я вам скажу так. Какова сейчас ситуация с эксклюзивизмом? Я много раз повторяю это слово, чтобы вы запомнили его. Эксклюзио напоминает, значит, исключение. Какова сейчас ситуация? Я бы сказал, такая. Сейчас сторонников этой модели немного. Все меньше и меньше. Основная идея, которой поражает современное сознание, другая идея. Ну, о ней я сейчас скажу. Сейчас скажу. И меньше почему? Ну, я вам скажу. Началась с Юма и Канта критика тех же доказательств бытия Божия, в которых доказательствах особенно потрудился Кант, например, критика Юма. Ну, а потом критика религии у Дарвина, у Карла Маркса, у того же Фрейда. Следующая модель – инклюзивизм. Там «экс», а здесь «инк». От «инклюзио», то есть «включение». «Инклюзио», то есть «включение». Эта модель говорит о чем? Что хотя религия-то, может быть, истина и одна – но просто это одна, которая содержит истину в полноте. Но спасение, то есть достижение Бога, можно достичь и в других религиях. Об этом, например, пишет католический богослов Ранер в своей работе «Теологические исследования». Здесь в этой работе «Теологические исследования» он озвучивает, и я бы сказал, просто проводит с особой силой свою знаменитую идею, идею так называемого анонимного христианина. Что под этим подразумевается? Собственно, подразумевается то, что потом было в конечном счете принято, вы слышите, на Втором Ватиканском соборе 1962-65 годов в документе «Lumen Gentium». Что он утверждает, собор? Он утвердил, собор утвердил идею, утверждает идею, что если утвердил, что даже люди, которые не слышали никогда Евангелия Иисуса Христа и не отвечали непосредственно на Его учение, на Его требования, но если они, тем не менее, следовали честно и искренно вере и традициям своей религии, то они имеют возможность спасения. Карл Ранер так далеко не шел еще. У него было немножечко построже все-таки. Под анонимными христианами он подразумевал тех, которые все-таки слышали о христианстве, знакомы с Евангелием, но не были членами церкви, но не боролись с христианством, а сочувствовали, так сказать, ему. Второй Ватиканский собор, видите, как далеко пошел. Спасение возможно и в других религиях. Но истинная религия – христианство, истинная церковь – римско-католическая церковь. Безусловное, бесспорное, лучше сказать, спасение в этой церкви, но и в других религиях оно возможно. Вот это, собственно, основная идея инклюзивизма. Впрочем, не думайте, что Второй Ватиканский собор сказал что-то новое, друзья мои. Может быть, самое любопытное, о чем, не знаю, слышали вы когда-нибудь или нет, но что еще Тридентский собор XVI века, помните, собор, означавший, так сказать, ну, эпоху, являющийся выражением контрреформации, этот собор уже тогда заявил, что человек может стать христианином не только путем принятия католической веры, принятия крещения и принятия других таинств, то есть отчетливо выраженной веры, но также и с помощью желания или, как он можно выразиться, имплицитной веры, то есть которая содержится там, во внутрях у него, хотя бы он не знал Евангелия. Вот эти идеи, которые были там озвучены, и в этом надо сказать, что, я бы сказал, интересное и позитивное значение Тридентского собора. Он, будучи контрреформационным, вы слышите, это борьба шла с реформацией же, с лютеранством и реформатами, кальвинистами, борьба шла, как вы знаете, не только на арене богословских дискуссий, но шла также и путем мечом и огнем. Вы же помните, какие шли, Господи, какие трагедии были. И 30-летняя война, и потом 100-летняя война. Ужасы какие. Так Тридентский собор вдруг это обозначил. Оказывается, есть имплицитная вера, еще спасение не потеряно. Второй Ватиканский собор уже обозначил это официально, полной ясностью, вот, и, так сказать, очевидностью. И в связи с этим хочется мне обратить ваше внимание. Католический догмат. Догмат о безошибочности папских решений, эксцессе, о безошибочности папских решений, когда он выступает как верховный пастырь и учитель. Хочу вам напомнить. Папа Бонифаций VIII в своей булле «Единая святая» – это такая у него булла была «Unum Sanctum» – в 1302 году заявил, решительно заявил, спасение только в лоне Рима католической церкви. Только. И это было заявлено как раз экс-катедра. И посмотрите, как сама Римская католическая церковь относится к этим заявлениям, этим решениям папы. Это же непогрешимое было заявление истины. И вдруг это 1302, здесь 1962. Вы слышите, да? Прошло 6,5 столетий, и вдруг решение папы Бонифация VIII было перечеркнуто. Любопытно, не правда ли? Очень показательно. Я вам скажу, что если вы проследите вот так немножко, заняться историей и посмотреть на эти заявления пап экс-катедра вот в истории, то, наверное, у нас создалась бы картина замечательная. Что стоит этот догмат? Оказывается, ровным счетом ничего не стоит. ровным счетом. Проходит какое-то время, и все перечеркивается.